Добрый день, дорогие друзья! Всем прекрасного четверга, 7 апреля 2022 года. Это экспертный вечерний эфир на 91.2 FM. Александр Фадеев, Артем Жаворонков, Константин Вахрушев, наш звукорежиссер. И мы начинаем.
Доброго дня, дорогие друзья. Отличная весенняя погода намечается в Перми. А темы у нас сегодня не так, чтобы весенние, просто очень актуальные. Пермь планирует застраивать проекты интересные и немножечко связанные с экологией. Пообщаемся с Минприроды, расспросим, какие вообще есть планы видения этой ситуации.
Тут конкретная абсолютно ситуация, связанная с созданием особо охраняемых природной территории на правом берегу Камы в районе Нижней Курьи. На связи с нашей студией будет Лев Третьяков, начальник управления по охране окружающей среды Краевого Министерства природы. И это вторая часть нашего сегодняшнего эфира, то есть во втором часе вы услышите общение с экспертом, и туда же мы добавим вчерашний разговор с Надеждой Баглей, координатором проекта «Сад Соловьев и речки Уинки». Мы, напомню, вчера говорили о предложении, сделанном краевой городской администрацией Пермикам по выбору деревьев, да, которые должны быть высажены в городе. Да. Начнем мы с общения с Дмитрием Жебелевым, координатор, руководитель благотворительного фонда «Дед Морозим», расскажет нам о тех мероприятиях, которые в фонде сделали для того, чтобы приобрести редкие лекарства. Все мы прекрасно понимаем, что с этим есть определенные проблемы, связанные с экономической блокадой нашей страны. Уже стали появляться сообщения в социальных сетях, которые мы сейчас пытаемся проверить, о том, что из-за нехватки компонентов некоторые вакцины стали недоступны, например, от полиомиелита. Но еще раз, обязательный дисклеймер, мы не знаем, так ли это, мы будем это изучать. А с Димой мы поговорим вот только о тех лекарствах, которые Дед Морозим
закупает для тяжелобольных детей.
И мы понимать должны, что там все-таки речь идет о непростых лекарствах для широкого потребления.
Очень серьезных. Дима с нами на связи.
Да,
добрый день.
На связи. Привет.
День добрый.
Добрый, будем надеяться.
Я бы предложил начать с поста твоего в социальных сетях, где ты рассказывал о том, что более полумиллиона. Да.
Будем надеяться, что оговорка, к счастью, да, что наберется больше.
Давай в двух словах все-таки о чем, что это за программа, для кого, какие лекарства. Ну, а уже от этого пойдем вообще поговорим о проблеме.
Ну, у нас в целом проблема достаточно давно существует с тем, что часть лекарств в России из-за тех решений, которые принимались нашими властями по там протекции для отечественных производителей всего остального, становятся недоступными для детей, в первую очередь для закупок. То есть найти вручную где-то там в каких-то аптеках или чтобы их везли для в каких-то единичных случаях ты можешь, а Минздрав, даже если хочет, даже если у него есть на это деньги, не может их закупить. Вот у нас такие проблемы в последнее время с лекарствами для ребят с муковисцидозом и для ребят с иммунодефицитом. Муковисцидоз – это когда у тебя легкие разрушаются, я совсем по-простому буду говорить. А иммунодефицит – это когда ты можешь простыть и умереть. Ну, вот. И, соответственно, эти лекарства жизненно важны. Соответственно, у наших специалистов, в отличие от Минздравов, им удается находить их, закупать и все остальное, но делать это мы можем только за счет пожертвований. И вот у нас было сразу несколько ребят, которым такие были лекарства нужны. Понятно, что сейчас еще все осложнилось, в первую очередь, из-за логистики, когда очень сложно доставить любые вообще товары и что угодно из-за границы сюда, а это лекарства зарубежные, плюс туда-сюда скачет курс и прочие все меры, которые еще более недоступны все это делают, поэтому нам нужно было как можно быстрее, пока есть запасы во всех этих лекарств, их закупить. Для этого нужно было собрать там около 700 тысяч рублей всего, но мы об этом написали, часть суммы была собрана, когда мы написали, и примерно за 2 недели у нас больше 500 000 собралось. И все эти лекарства мы уже, в общем-то, закупили.
А они были на складах в нашей стране?
В нашей, да. Ну, то есть мы, соответственно, собираем все, что мы сейчас закупаем, изо всех сил. Это касается и медоборудования, расходных материалов, которые нужны детям, там, чтобы дышать, чтобы питаться. Это все, что осталось на складах, чтобы успеть это запасти для детей из Пермского края.
Но, насколько мне известно, крупные фармацевтические корпорации со всего мира заявили о том, что будут продолжать поставлять редкие лекарства на территорию нашей страны. И у нас федеральный Минпромторг готовит какие-то специальные условия для того, чтобы как раз жизненно важные лекарства из-за границы поступали без перебоя. Что об этом известно?
Да, это и замечательно. Но другое дело, что хотелось бы, чтобы не нужно было предпринимать никаких сверхусилий. Потому что до 24 февраля и так были проблемы. И без всяких новых условий нам созданных. Поэтому хорошо, что они, ну, одни заявляют о том, что они остаются на рынке, другие, что они предпринимают какие-то меры. Я за них очень рад. Это все не может изменить две вещи. Проблемы с логистикой, как я уже сказал, они никуда не деваются и не денутся точно в ближайшие месяцы, как минимум. А вторая проблема – это стоимость. То есть, если, не знаю, там самое простое объяснять там на примере, допустим, специализированного питания, которое нужно детям тяжело больным, чтобы они не весили в 17 лет 12 килограмм, как мы некоторых ребят находим. Да? И, соответственно, это питание уже сейчас подорожало там на 20-50%, в том числе то, которое у нас производится. Потому что там используются зарубежные компоненты, потому что это все происходит на заводах, где станки стоят, созданные там из зарубежных различных деталей и всего остального. И это вся штука, ну, которую невозможно изменить. И в этом плане, как минимум, некоторые перебои с поставками, даже если все их продолжают организовывать. А во-вторых, подорожание – это неизбежно. И мы понимаем, что если у нас раньше было, допустим, там миллион рублей на лечебное питание, и мы могли закупить его там для 10 детей, то сейчас нам, чтобы для 10 детей закупить, нам нужно 1 200 000 или 1 500 000 или 2 миллиона рублей. И если мы их не найдем, то, соответственно, 20-30-50% детей останутся без питания и будут голодать. То же самое касается медоборудования, лекарств и всего остального.
Альтернатива. Неужели вообще ни по каким позициям нельзя найти что-то здесь? Или в тех странах, которые продолжают оставаться дружественными нам, лояльными. Индия с ее мощнейшей фармоотраслью?
Угу. Понятно, здесь курс? Здесь скорее нужно говорить о другом. Есть те вещи, которых не найти. Они точно есть. Соответственно, все остальное у нас ребята уже специалисты, врачи, там, и те, кто занимается закупками, они подготовили все альтернативы, какие только возможны, и по лечебному питанию, и по расходным материалам, там, в первую очередь, для различного. Есть у нас китайские, российские какие-то аналоги. Даже те, которые, ну, в чем-то хуже, потому что мы понимаем, что если у нас, ну, то есть, если мы говорим о расходных материалах для медоборудования, это, например, различные трубочки. Трубочки, которые вставляются в организм. Если у тебя трубочка сделана не из того материала, качество твоей жизни, если тебя постоянно вставляют эту трубку внутрь тебя, принципиальным образом меняется. Скажем вот так, мягко. Поэтому, безусловно, все аналоги, все, что, возможно, мы подготовили, и сейчас изо всех сил закупаем именно то, что нельзя будет найти, чтобы хотя бы на какое-то количество месяцев запастись с надеждой на то, что как-то условия внешние у нас изменятся. На этом все влияет.
Сбор средств-то продолжается вот по этому кличу последнему?
Да, безусловно, сейчас в первую очередь на медоборудование еще хоть часть мы уже успели закупить, но еще осталось необходимое, в первую очередь, у нас откашливатель, насколько я понимаю. Они нужны ребятам, которые не смогут сами кашлять, чтобы они, ну, простите, пожалуйста, прямо говорить, своей мокротой не захлебнулись.
Понятно.
Без этого оборудования. И вот то, что я говорил, специализированное питание – очень простая штука. Для некоторых детей это то же самое, что нам просто, ну вот я не знаю, гречка, сахар, любая еда и все остальное, то, без чего они нормально прожить никак не смогут. И у нас общий сбор, мы подсчитали, на 5,5 миллионов рублей. На сайте Дед Морозин самый большой баннер. Остается надеяться только на чудо, на него кликаешь, и можно в этом поучаствовать.
Вот как раз об этом хотела спросить. Где найти эти кнопки, чтобы срочно помочь там детям?
Вот дедморозин.ру, самый большой баннер, плюс 270-08-70, всегда можно позвонить, вам расскажут обо всех способах помощи. Если нам удастся собрать еще и этот запас, то тогда мы сверхусилием жителей Пермского края, вероятно, хоть как-то компенсируем те условия, которые нам были навязаны.
Угу. Дим, ты говорил про Минздрав, у которого даже если и есть средства, они не могут быть сейчас потрачены. Всему виной как раз те самые бюрократические процедуры. Не было ли вот там за какое-то последнее время тобой, постоянным участником этих процессов, предложены какие-то альтернативы? Ну, условно говоря, благотворительные организации поставляют необходимые лекарства, а затем Минздрав уже человеку компенсирует. Или как-то, если не может сам закупить лекарства, пенсию какую-то назначает на приобретение этих лекарств?
Ну, на местном уровне это, к сожалению, невозможно. На федеральном такие предложения есть. Не знаю, может быть, в текущих условиях они будут реализовываться быстрее. Но при этом, если мы говорим особенно про федеральные власти, ну, уже как минимум полтора месяца абсолютно понятно, что там как бы не стоит рассчитывать на этих людей. Поэтому я бы не надеялся. Тут надеяться нам остается только на самих себя.
Ну, что ты имеешь в виду? Минздрав федеральный слишком медленен сейчас, или у него не о том сейчас голова болит?
Ну, да просто нет никакого доверия. Нет, вот смотрите, у нас, если мы занимаемся там помощью детям нашим, у которых от этого зависит жизнь, мы, предпринимая какие-то меры, мы должны рассчитывать на то, что это сработает, потому что то есть, если не сработает, то тогда последствия будут либо связаны со здоровьем очень серьезно, либо связаны вообще с лишением жизни. Поэтому мы рассчитываем на тех, в ком мы уверены, на жителей Пермского края. Параллельно мы, безусловно, работаем с государством. То есть, допустим, как минимум с нашим местным Минздравом, там есть потрясающие люди по-прежнему. У нас по всем лекарствам, которые мы закупали, у нас есть от них обещание, что как только будет возможность, они будут проводить эти закупки, у них есть средства, главное, чтобы к ним заявлялись поставщики. Они сами ищут эти лекарства по всей России, чтобы они были куплены, делают тоже все, что от них зависит. Поэтому вот в этом плане мы, безусловно, работать все равно продолжим, и надеемся, что все-таки от государства поддержки мы добьемся в разы больше. Но уже на какие-то такие вещи, как сказать, системные, долгосрочные и так далее и тому подобное. А вот в срочных случаях без жителей Пермского края никак не обойтись.
Если посмотреть сейчас на карту вашего патроната, сколько человек находится под вашим крылом? Вот именно тех, кому требуется какая-то срочная помощь.
Ну, у нас, соответственно, есть ребята с угрожающими жизни неизлечимыми заболеваниями, которых сопровождает наша служба качества жизни. Их больше 150 по всему Пермскому краю. Десятки у них либо респираторная поддержка им нужна, то есть это как раз медоборудование, все эти вещи, или нужна поддержка, связанная со специальным питанием, с гастростомами и со всем остальным. Это вот самая, наверное, не знаю, группа риска главная. При этом, ну, понятно, если мы говорим там про объемы, у нас есть 13 ребят, которых мы забрали из интернатов, и забрать должны еще больше, но у нас, понятно, могут быть риски, если доходы у людей упадут, которые это все поддерживают, если у нас не будет хватать на круглосуточную поддержку этих детей, то у нас возникают риски их возвращения в интернат до конца их жизни.
А забрали, Дим, куда соответственно, их?
Что?
Куда забрали? Говоришь, забрали из интернатов. Где они сейчас?
Из интернатов в обычные квартиры, ну, как сказать, обычные, мы называем, квартиры будущего, где они на сопровождаемом проживании с поддержкой специалистов, но живут, как мы все, вместо того, чтобы находиться в закрытом учреждении. Вот. Некоторые, ну, то есть все учатся, некоторые из них уже работают и так далее и тому подобное. Мы, ну, то есть там, понятно, риски есть уже не у всех, потому что вся эта поддержка была направлена на повышение их самостоятельности. И даже если случится самое плохое, то их жизнь станет похуже, но они смогут с ней справиться и не вернуться в интернат даже без нашей поддержки. Уже часть таких ребят есть. А часть ребят, там невозможно им обходиться просто пожизненным показанием без круглосуточной поддержки. Поэтому, если у нас не будет на это средств, то, ну, вариант такой. Мы пока, как сказать, все свои планы, все свои действия направляем на то, чтобы этого не случилось, но просто есть такой риск. Плюс мы меньше всего пока еще говорим о ребятах, оставшихся без обеспечения родителей, рискующих это сделать, да, попасть в детские дома. Безусловно, уже нет никаких шансов, что количество таких детей не будет расти. Оно будет расти. количество ребят в детских домах из-за того, что люди обеднеют, просто уже в ближайшие месяцы будет расти и очень серьезно, к сожалению.
Ты имеешь в виду именно больных детей, которых будут сдавать в специальные учреждения?
Не только. Это одна из главных групп риска, но и все остальные. Все, кто сейчас, ну, находится там, не знаю, где-то на пороге бедности, то есть, ну, понятно, люди обеднеют там, видимо, в пару раз примерно. Mm-hmm. Те, кому на iPhone не хватало, ну да, они, может быть, будут кнопочным телефоном ходить. А те, кому на еду не хватало, в том числе для своих детей, они будут вынуждены этих детей отдавать в государственные учреждения.
Но даже если какие-то они мрачные любят, картинки даже если рисуешь, вроде
относительно реалистичные. А, то есть с этими детьми вы каким образом взаимодействуете? Вот там больничные няни, это для малышей, да, которых просто оставляют для отказников?
Да. Ага. Ну, то есть вот только нянями у нас сопровождается около 200 таких ребят в год. Это было раньше, то есть мы понимаем, что потребность сейчас тоже будет расти, а ресурсов на это будет меньше. И, к сожалению, это одна из первых категорий, видимо, один из первых видов помощи, от которых нам придется отказаться.
Больничные
няни?
Потому
что няни, да, критически важны, да, для сохранения психического здоровья детей и все остальное, но они без этой поддержки хотя бы не умрут. Или хотя бы не отправятся там в интернаты до конца жизни. Понятно, что мы будем, если где-то экономить, то в тех случаях, где последствия не будут совсем уж необратимыми прямо сейчас. Ну и понятно, у нас есть десятки семей, которые мы сопровождаем как раз для того, чтобы ребята не оказались в детских домах, помогаем их семьям решать проблемы. Это все, безусловно, будет осложняться просто потому, что и раньше таких семей очень много у нас. Тысячи семей в Пермском крае, которые находятся на грани бедности, и это главная причина того, что дети могут остаться без родителей. Бедность, в первую очередь. Соответственно, сейчас, когда обеднеют все, эти люди обеднеют сильнее всех, и уже не будет возможности поддерживать их так, чтобы дети оставались в семье.
Но ты это утверждаешь, но мы все равно должны будем сказать, что это твой прогноз персональный.
Конечно. Я не знаю просто, с чем здесь можно поспорить, если у нас, ну, допустим, мы возьмем там инфляцию, которая только официальными органами прогнозируется в течение года 20%.
Ну, она уже сейчас,
16%. Люди обеднеют. Ну, значит, чисто статистически, если у вас десятки тысяч людей, которые находились на грани, ну, 20% из них эту грань перейдут. Вот и все очень просто.
Дим, вопрос по лекарствам как таковым, не только по тем, с которыми вы имеете дело. Есть ли какая-то информация, какие-то сигналы о дефиците? Я, например, вот уже несколько дней подряд вижу некие недоумения в социальных сетях, связанные с отказом в прививках, например, от того же полиомиелита, под предлогом того, что компоненты французские, поставляемые, ну, там, по-моему, об этом шла речь, так, именно о французских компонентах, поставляемые для производства этой вакцины, у нас, ну, по известным причинам до места не доехали, а значит, этих прививок просто нет. Что-то, может быть, уже просто с той стороны начали обращаться люди, с которой раньше не обращались?
Ну, то есть пока у нас, на самом деле, обращений, тут нет никакой политической картины, обращений каких-то массовых, чтобы пропали там лекарства, которые применяли там тысячи, для тысяч детей, например, там, в Пермском крае, или даже для сотен, даже для десятков, у нас таких обращений в данный момент нет. Но логически мы можем предположить, что это же такие небольшие очаги, они могут, поскольку сейчас вся система сбоит, и поставок, и всего остального, они могут все равно то там, то здесь вспыхивать и более или менее оперативно тушиться специальными какими-то мерами. Поэтому, в общем-то, по Пермскому краю напугать людей нечем, слава богу.
Это замечательно.
Хорошие новости, да.
Да. Ну, мы в любом случае, еще раз говорю, будем эту информацию перепроверять. Соответствующие запросы будут направлены в Министерство здравоохранения. И мы надеемся, что его представители, по крайней мере, там по прививкам, по общим лекарствам будут с нами на связи. Спросим кого-нибудь из фармы и посвятим этому обязательно в ближайшие самые дни, целый час нашего эфира. Дмитрий Жебелев, координатор, руководитель благотворительного фонда «Дед Морозим», был с нами на прямой связи. Дим, я вот в заключение не могу не спросить тебя про оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. По всему миру фиксируют серьезное снижение заболевания, летальности от этого заболевания. Но все равно в двух словах, хоть ты по-прежнему член оперштаба?
Ну, я не знаю, будет следующий ультраштаб, когда это прояснится. А пока я основное писал, вряд ли там что-то может измениться. У нас, ну, то есть последствия сейчас уже можно все оценить. И причины этих последствий. Пермский край один из наименее худших регионов по ситуации с коронавирусом, в первую очередь в части смертности, то есть того, сколько людей умерло. И тем не менее, все равно у нас умерло на 16 тысяч человек больше. Вот за апрель вот-вот данные могут прийти за 2 года, чем за такой же период до того, как была эпидемия. И это самый достоверный показатель ее последствий. И, в общем-то, больше половины этих людей не должны были умереть. Не должны были. Если бы государство предпринимало хоть сколько-то разумные меры с точки зрения нормального информирования людей, производства своевременных поставок вакцин в регионы. Все то же самое. Тут совсем ничего не меняется уже достаточно много месяцев.
Но количество погибших от коронавируса в последние дни внушает оптимизм?
Какая
безусловно, но это, как бы сказать, там есть заслуга здравоохранения. Вот кто бы как бы не ругал, но все ошибки со всех сторон. Со стороны общества, которое, может быть, не совсем самостоятельно могло бы разобраться в каких-то вопросах с точки зрения там, безопасности, эффективности вакцинации. Особенно со стороны, безусловно, государства. Все ошибки свалились на сотрудников наших больниц. И нужно понимать, что они все это разгребали. И вот это героизм этих людей, что нам удалось какое-то количество жизней спасти. Ну и, в общем-то, героизм тех людей, кто, несмотря на все эти обстоятельства, соблюдал все меры безопасности. И последнее, что здесь нужно сказать, то, что сейчас все становится спокойнее, меньше умирает людей, вот кроме вклада тех, кто я сказал, больше там ничего вклада нет, это просто так нам повезло с тем, что пока вирус эволюционирует вот так.
Будем готовы. Я привит. Дима тоже привит.
Да. Ну, есть хорошая новость тогда. Давайте еще в конце я скажу.
Да, конечно.
Например, сейчас многие некоммерческие организации сообщают, что у них, помимо всех остальных проблем, большое падение по сбору ресурсов, которые им очень важны для решения проблем, которые они занимаются. У нас в марте, в самом, возможно, тяжелом месяце жизни всех, кто сейчас в Пермском крае, удвоились пожертвования от людей.
Класс.
Удвоились.
Люди готовы помогать близким. Это прекрасно.
То есть сейчас все проблемы, которые решаются для ребят тяжело больных, ребят, оставшихся без общения родителей в Пермском крае, это все заслуга тысяч людей, которые в этом участвуют. И то, что они вот так отреагировали на все наши события последнего месяца, это невероятно. Очень приятно, что я живу в этом регионе вместе с этими людьми.
Дмитрий Жебелев, руководитель проекта «Дед Морозим», благотворительной организации или как угодно называть, место, где помогают людям, был с нами на прямой связи. Дим, большое спасибо, удачи.
Спасибо.
Всего чудесного.